Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Гальперович. Со мной сегодня этот подкаст ведет Алексей Горбачев. И, как всегда, мы расскажем о всех важных новостях из самой Украины, о том, как на войну в Украине реагирует мир, о том, что происходит в связи с этой войной в России, о преследовании несогласных, о возможном нарастании сопротивления среди военных даже относительно этой войны. О санкциях поговорим, но начнем, как всегда, с того, как развиваются боевые действия, обстрелы. И я знаю, Леша, что у тебя есть последние данные.
Привет, Данила. 6 человек пострадали в результате ночного обстрела в Одесской области. Среди них 5-месячный ребенок. В Краматорске власти сообщают о взрыве в центре города. Известно как минимум об одном погибшем. 10 человек пострадало. А наши коллеги из BBC опубликовали видео горящей многоэтажки и видео людей, которые лишились крова сегодня утром. Российские войска сегодня обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, а власти оккупированной Херсонской области сообщают об обстреле ракетами «Хаймарс». Как минимум одна из них попала в Антоновский мост через Днепр. Украинские власти подтвердили факт удара, и, как уточняет BBC, это единственный мост через реку на 100 километров. Также Россия и Украина обменялись телами погибших по формуле 45-45. Это единственная новость, которую подтвердили обе стороны, и по данным пресс-службы Нацгвардии Украины, спецназовцы Нацгвардии и десантники уничтожили группу российских военных под Славянском. А конкретная дата не уточняется, известно, что это произошло на днях, сообщили об этом только сегодня, и сегодня же об обстреле Славянска сообщил мэр города Вадим Лях. По его словам, повреждены частные дома, сейчас проходит поиск пострадавших людей, поиск выживших. И я напомню, что по данным британской разведки, именно Славянск станет следующим ключевым сражением за украинский Донбасс.
Сепаратисты в так называемой ЛНР сообщили о взятии Северска. Это уже многократно опровергалось. Такие сообщения уже были. Генштаб Вооруженных сил Украины утверждает, что все попытки штурма Северска отражены. Ну а главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный объясняет, что ситуация на фронте довольно сложная, но ее вроде как удалось стабилизировать. Обстрелы, как ты совершенно верно сказал, продолжаются с обеих сторон. И днем раньше российская армия вновь обстреливала Николаев. Харьков обстреливали, там повредили 2 многоэтажки. Города в Харьковской области, Чугуев, в частности, также Краматорск и Торецк. Несколько ракет было выпущено по Одесской области. Одну украинские силы сбили над морем, и 2 попали в некий военный объект. Еще одна в мост через Днепровский лиман. Его российская армия пытается уничтожить с апреля. Ну и в ночь на вторник продолжались разные обстрелы. Украинская армия вновь нанесла удары по Новой Каховке в Херсонской области. Скорее всего, это опять же был «Хаймарс». И российские журналисты утверждают, что в это время там находился важный деятель путинской администрации Сергей Кириенко. Он замглавы администрации президента в России. И вроде как он не пострадал. Ну, а бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис считает, что война продлится еще 4-6 месяцев и завершится замороженным конфликтом с созданием милитаризованной зоны, как это было по итогам Корейской войны. Но, правда, в Украине сразу же эти выводы Ставридиса откомментировали, сказав, что Украина – это не Южная Корея, а Россия не КНДР, и наоборот, и ситуация будет развиваться по-другому.
И к разговору о Николаеве, Данила, власти Николаева предлагают закрыть город на несколько дней для поиска подозреваемых в коллаборационизме. В частности, об этом сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в эфире «Ходорковский лайв». По его словам, в городе сейчас есть коллаборанты, которые пытаются таким образом подзаработать, не думая о последствиях. И Ким утверждает, что им платят по 1000-1500 гривен. И он же предлагает вознаграждение за информацию о жителях, которые сотрудничают с россиянами, в размере $100 США. Это примерно 3000 гривен.
Действительно, вообще разговор о таком денежном обеспечении этой войны идет со всех сторон. Мы тут недавно рассказывали про сюжет, где гробовые деньги пошли на Ладу в России у родителей погибшего офицера. Но надо сказать, что очевидно, что люди, которых собирают на эту войну, начинают серьезно взвешивать в России выбор между вернуться домой в гробу и получить какие-то деньги. И российские независимые медиа продолжают писать о российских контрактниках, которые отказываются ехать в Украину. Есть сведения о военнослужащих из Краснодара, которые отказались ехать в Украину. И есть история о 300 военнослужащих из Буйнакска, которые самовольно сложили оружие и уехали из Украины еще в марте. У них потом дома там начался ад, сильно стыдили. Какая-то часть даже вернулась потом в Украину. Эти все материалы есть у наших партнеров из настоящего времени на их сайте. Ну, если говорить о том, что происходит на оккупированных территориях, то мэр Мариуполя Вадим Боченко заявляет, что в окрестностях захваченного российскими войсками Мариуполя действуют 4 фильтрационных центра. И Боченко рассказывает, что в этих центрах удерживают более 10 тысяч человек, в первую очередь госслужащих и муниципальных работников. Он говорит, что там нет врачей, заключенные в этих центрах не получают медицинскую помощь, и вполне возможно, что там будет насильственная мобилизация. Во всяком случае, Боченко так думает. Они объявили, я сейчас цитирую его сообщение, что где-то в сентябре будут раздавать эти бумажки, которые называются паспортами РФ. И это сразу билет на фронт. Но очевидно, что прелести жизни под российским контролем нуждаются в информационном обеспечении. Сейчас вовсю оккупационные власти этим занимаются. В частности, официальные интернет-сайты областной и городской администрации в Запорожской области перешли на домен .ru. Вот глава этой пророссийской администрации Евгений Балицкий сообщил об этом, что открытые сайты администрации Запорожской области на русском языке, в домене .ru и так далее. Ну и также вот эти пророссийские администрации Мелитополя и Бердянска запущены в российской сети ВКонтакте и так далее. В общем, очевидно, что Россия пытается, как ни в чем не бывало, русифицировать жизнь на этой территории. И это, конечно же, ведет к разговорам о том, что Россия не просто ведет захватническую агрессивную войну, а что Путин действительно одержим идеей восстановления империи, что он считает себя неким Петром Первым 2.0 и так далее. И это, в свою очередь, вызывает очень серьезные разговоры о том, что только Россия в распавшейся форме перестанет угрожать соседним странам. Сейчас я только что записал интервью с Янушем Бугайским. Это один из ведущих экспертов Джеймстаун Фаундейшн. Он только что выпустил книгу о том, как он видит разваливающуюся, возможно, Россию, в том числе из-за войны в Украине. По его мнению, эта война очень сильно увеличила шансы на то, что Россия развалится. Он считает, что Запад не должен там болеть за развал России и так далее. Он просто должен думать, что ему в этом случае делать. И страны по периметру России тоже должны думать, что им в этом случае делать, какие для них новые вызовы появляются и так далее. Но я должен сказать, что эта война, конечно же, сильно укрепила имидж России как угрожающей соседям империи, и, соответственно, все ответные действия на вот этот имидж, они будут только развиваться.
И в продолжение темы ДНР правозащитники подтверждают информацию о принудительной мобилизации на оккупированных российскими войсками частях Луганской и Донецкой областей. В частности, по словам правозащитников, начинают мобилизацию даже студентов вузов. Как рассказал в эфире «Настоящее время» правозащитник Павел Лисянский, речь идет о студентах, которым едва исполнилось 18 лет. Их отправляют воевать в Украину, а чтобы «успокоить» в кавычках родителей, говорят, что студенты, которых мобилизовали, когда они вернутся из армии, они смогут в кавычках в виде исключения проходить обучение бесплатно на бюджете. Это приказ от 7 июля, который процитировал правозащитник. Более того, также известно, что студентов от 16 до 18 лет также пытаются призывать, но не официально, а им предлагают идти как добровольцы.
Надо сказать, что, конечно, мировое сообщество реагирует и на оккупацию, и на дальнейшие военные планы России, а то, что они у нее есть, постоянно российское руководство об этом говорит, и собираются, естественно, данные о самых основных, самых страшных преступлениях, которые в ходе агрессивной войны совершила Россия в Украине. Только что BBC опубликовала такую сводку самых гибельных ударов России по гражданским объектам в Украине с февраля. Я сейчас смотрю на сайте BBC на эту сводку. Это, конечно, какие-то страшные цифры. То есть вот эти удары, это, например, Краматорск 61 человек, Мариуполь 300 человек, Николаев 36 человек, под Одессой Сергеевка 22 человека, в Виннице, как мы знаем, 24, в Кременчуге 21 человек. И это все очень обширные, страшные жертвы, которые, конечно же, бесследно не пройдут. Там погибло много детей, есть еще много фото, видео свидетельств того, что происходило. И это все, естественно, вместе со свидетельствами о пытках и издевательствах в районе Киева, Буча, Гостомеля и так далее. Сейчас мы перейдем к международной реакции на все происходящее, но я хочу сказать, что Россия все время увеличивает счет в этой войне, и, соответственно, реакция на нее тоже будет увеличиваться.
И, в частности, в Евросоюзе подчеркивают, что, несмотря на это увеличение счета, каждое преступление России будет расследовано независимо от их срока. Я хотел процитировать, что сказал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью агентству Рейтер. Он заявил, что российские власти должны получить четкий сигнал о том, что расследование, преследование и судебные процессы за военные преступления в Украине не будут прекращены никогда. И кроме того, в ЕС заявили, что активы России будут заморожены до тех пор, пока она не заплатит за восстановление Украины.
Ну и ЕС готовит новые санкции. По некоторым данным, в новые санкционные списки, которые вот готовятся в Евросоюзе, попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, глава Ростеха Сергей Чемизов, также 8 юридических лиц. В большинстве своем новые меры коснутся российских политиков и начальников, но туда также попадут и актеры, певцы и так далее, которые поддержали эту войну, в частности, Сергей Безруков, Владимир Машков, некоторые родственники бизнесменов, против которых уже введены санкции. ЕС ведет санкции против байкерского клуба «Ночные волки» и его главы Александра Золдостанова. Забавно, что до сих пор, что ли, этого не было. Очевидно, что новые будут удары по российской экономике и по отдельным деятелям, которые поддержали эту войну. Но ограничения, и это, наверное, самое важное из экономических санкций, будут введены новые в отношении Сбербанка, и, скорее всего, договорились, скорее всего, будет введен запрет на импорт золота из России.
И интересно, что санкции ведут также в отношении фонда «Русский мир». В частности, этот фонд, он давно вызывает критику русской диаспоры в США. Дело в том, что этот фонд, он финансируется из российского бюджета и позиционирует себя как фонд, продвигающий русский язык за рубежом. Но, по словам некоторых аналитиков, на самом деле «Русский мир» занимался ничем иным, как продвижением путинской идеологии в США и в других странах мира на деньги российского бюджета.
Да, действительно, я вспоминаю момент образования этого фонда «Русский мир». Это совершенно было точно позиционирование одновременно российских властей и партии «Единая Россия». Поэтому его исполнительным директором стал Вячеслав Никонов, внук сталинского наркома Молотова. Он, очевидно, не скрывал, когда презентовал этот фонд и так далее, что это продвижение русского мира в тех кавычках, в которых мы его знаем последние годы. А организаторами этого фонда являются МИД российский и Минобрнауки. В общем, совершенно очевидно, что это была и есть идеологическая организация, которая, собственно, распространяет те взгляды, во многом, которые привели к той войне, которая сейчас идет.
Именно об этом говорят многие аналитики, в частности, которых мы цитировали на «Голосе Америки», когда делали материалы про русский мир. И что касается списка, о котором мы сегодня говорим с Данилой, всего в новый санкционный список будет добавлено 48 физических и 9 юридических лиц, как сообщает агентство Рейтер. А общее число лиц, попавших под санкции ЕС, на данный момент составит, когда этот список будет принят, 1229 физических лиц и 110 компаний. Это касается санкций, которые введены из-за войны в Украине.
Ну вот обогнала вроде бы Россия уже все возможные страны по санкциям, чуть ли не вдвое обогнала Иран. Видно, что российская государство не останавливается из-за этих санкций в своей войне, но Запад по-прежнему согласовывает свою поддержку Украины с Киевом, не собирается ее никуда девать. В частности, главы Министерства обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников накануне по телефону поговорили, они обсудили вопросы предстоящей встречи международной контактной группы по оказанию помощи Украине. Она пройдет 20 июля. В общем, этот формат действует уже довольно давно, с начала открытой фазы войны. И этот формат работает, потому что эта контактная группа, она согласовывает дальнейшие поставки вооружений и непосредственно с украинцами говорит об этом, узнает у них, что им надо. Ну, результат в виде хаймарсов мы видим. Скорее всего, сейчас вот оценка новой ситуации на Донбассе там состоится, и в связи с этой ситуацией будут оценены нужды украинской армии.
Также сейчас европейские власти пытаются согласовать план действий на случай полного прекращения поставок российского газа. Дело в том, что главная интрига, можно так сказать, будут ли возобновлены поставки по Северному потоку 1. А европейские и американские СМИ сегодня публикуют целый ряд материалов на эту тему. В частности, Рейтер и Блумберг сегодня сообщили, что «Газпром» якобы продолжает вот этот газовый шантаж и вроде как отправил письмо, что они не будут и не могут гарантировать поставки газа в Европу из-за, я цитирую, «чрезвычайных и независящих от «Газпрома» обстоятельств». А в то же время другие источники сообщают, что вроде как «Газпром» планирует в четверг начать поставки газа вновь. И я хотел бы добавить, что независимо от того, что произойдет, в Евросоюзе готовят экстренный план на случай прекращения поставок. В частности, рассматривается переход на другие энергоносители, рассматривается экстренный переход на уголь и готовятся планы по сокращению потребления энергии в домохозяйствах и для коммерческих компаний и предприятий. На этом подготовка стратегии Запада по прекращению войны между Россией и Украиной не прекращается. В частности, вот, Данил, ты говорил о переговорах между министрами обороны Украины и США. А также на днях в США приехала супруга президента Владимира Зеленского, первая леди Украины, как ее называют американские СМИ, Елена Зеленская. Наш корреспондент Миша Комодовский сообщил, что вдоль Пенсильвания-авеню в Вашингтоне уже установили украинские флаги в качестве подготовки визита Зеленской. Она уже успела встретиться с госсекретарем Блинкеном, и впереди переговоры с первой леди США Джилл Байден, по итогам которых планируется пресс-конференция. Также будет закрытая часть программы, содержание которой пока не раскрывается.
Россия видит, что мир поддерживает Украину в самых разных формах, и принимая супругу президента в США, и разговаривая о дальнейших поставках оружия, и отвечает на это в основном закручиванием гаек внутри. Насколько я знаю, Леш, у тебя есть сводка по нашей более-менее постоянной, к сожалению, рубрике «Кого, где, за что», как внутри России власти борются с антивоенным движением и с сопротивлением этой войне.
Да, Данила, репрессии в России набирают обороты. В частности, с начала агрессии против Украины возбуждено уже свыше 70 уголовных дел по поводу так называемых фейков о действиях вооруженных сил. Об этом на днях сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы». Подробности того, что говорят правозащитники, есть у нас на сайте «Голос Америки». Ну, вкратце, репрессии затронули затронули уже 36 регионов страны, как минимум. Чаще всего преследуются журналисты, гражданские активисты, политики и блогеры, но также и полицейские, художники, священники, врач, студенты, даже школьник есть в числе тех, кто попали под репрессии. Среди наиболее громких имен это журналисты Александр Невзоров, Илья Красильщик, политики Владимир Кармурза, Илья Яшин, писатель Дмитрий Глуховский. Также некоторые репрессии, которые проводят, в частности, МВД, они необъяснимы. Например, вот МВД объявляет в розыск журналистов, которые даже не живут в России, в том числе международных журналистов. Например, в базе данных МВД появилась карточка о розыске Дмитрия Гордона, это известный украинский журналист. Против него возбудили дело уже по трем статьям, в частности, по любимой статье «За фейки о вооруженных силах России», а также «За публичные призывы к развязыванию войны», я цитирую, и «Возбуждение ненависти по признаке национальности». Также краткая сводка от ОВД-инфо о том, что происходит сегодня в России. Архангельская активистка и экс-волонтер местного штаба Навального Ольга Школина, которая находилась под следствием по экстремистскому делу, уехала из России. Депутат Семилукского сельсовета Воронежской области Нина Беляева, которую обвиняют по статьям о фейках и призывах к терроризму, заявила о сложении полномочий. Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, которого также обвиняют в распространении фейков про армию РФ. А в Ульяновске у правозащитника Игоря Топоркова прошел обыск по уголовному делу о фейках, связанный с делом против московского политика Ильи Яшина. А в Москве сегодня мундепа Вадима Коровина арестовали на 10 суток из-за ретвита шутки про фуражку Гитлера в храме вооруженных сил РФ. Эту шутку я пересказывать не буду. И Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону сегодня приговорил к 17 годам колонии строгого режима известного крымско-татарского активиста Азамата Июпова по делу о Хизбут-Тахрир. Первые 3 года он проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию. Правозащитники называют дело против крымско-татарских активистов политически мотивированным.
Очевидно, что российские власти, в общем, по-тихому пытаются закатать в тюрьму или как-то еще наказать участников антивоенных протестов. Во всяком случае, во всеуслышании в новостях не говорится о том, что вот того-то и того-то предателя Родины в кавычках осудили. Это, между прочим, такое отличие от советских времен. Расправы идут по-тихому, но очень серьезные. Ну и вообще информационное обеспечение этой войны выглядит хаотично. Во всяком случае, накануне ты рассказывал об этом сюжете гостелевидения, про то, что на гробовые деньги родители погибшего в Украине российского офицера купили новенькую белую «Ладу». Так вот, есть данные о том, что этот сюжет про «Ладу» на гробовые деньги не показали на Москву, а только на регионы. И вроде бы более-менее очевидно, почему. Потому что если для очень часто живущих в реальной бедности жителей российских регионов этот сюжет как бы показывает, что государство их, ну, уж окончательно не бросит, и вот гробовые деньги, «Лада» и так далее, то в Москве и Санкт-Петербурге этот сюжет воспринимается как совершеннейшая горькая ирония, как что-то такое запредельное. Я думаю, что именно поэтому в программе одного из главных пропагандистов России, Дмитрия Киселева, а регионы это было, а на Москву не было.
В регионах не посмотрели этот сюжет, а в США посмотрели. Мне даже писали мои американские друзья, которые видели в социальных сетях фрагмент этого сюжета про «Ладу» на гробовые с переводом на английский, и спрашивали, правда ли это. И также в США обсуждают предполагаемое переименование перекрестка в районе Брайтон-Бич. Это известный русскоязычный район в Нью-Йорке, где живут выходцы из бывшего Советского Союза, много иммигрантов, русскоязычных в особенности. Один из перекрестков на пересечении Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине хотят переименовать в «Украинский путь» или «Ukrainian Way» на английском. Первым эту новость сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислицев. в своем твиттере. Но прежде чем произойдет это переименование, это должен утвердить мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Я напомню, что ранее площадь у посольства России в Вашингтоне назвали именем Бориса Немцова. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Алексей Горбачев и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.